Доброе утро, меня зовут Андрей Шашков, вы смотрите программу «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход», и сегодня особым мнением своим с нами делится историк Лев Лурьер. Лев Яковлевич, доброе утро.
Доброе утро.
Я напоминаю традиционно, что нас можно и нужно лайкать и репостить. У нас идут комментарии сейчас в живом чате. Вы можете задавать туда свои вопросы для Льва Яковлевича. Я буду обязательно все интересные читать. На нас, похоже, началась атака через YouTube. YouTube завалили жалобами на несколько наших видео, поэтому сейчас нам как никогда важны комментарии живых адекватных людей или лайки, которые помогут с точки зрения алгоритмов YouTube эту атаку отбить и нашему каналу не закрыться и продолжать работать. И начнем мы с вот какого вопроса. Лев Яковлевич, вы, наверное, видели новости. В Одессе начался демонтаж памятника Екатерине II.
Да.
Жалко вам императрицу или нет? Какие эмоции у вас эта новость вызвала?
Императрица — сложное чувство, но понятно, что у жителей Одессы существуют некоторые претензии к тому прошлому, которое они изучали в советской школе и в российской гимназии, да и в украинской школе, потому что все-таки Одесса в современном виде была основана русско-турецкой войны, которая произошла во времена Екатерины II. Я бы так сказал, я понимаю настроение одесситов. Мне кажется, что это временный шаг, который когда-нибудь, когда отношения между нашими народами регулируются, и когда на прошлое можно будет взглянуть более объективно, будет пересмотрено.
Ну, тут на самом деле, ну, вот у меня, да, у меня примерно такое же отношение. Тут это просто повод для дискуссии более широкой о том, что вообще будет, что будет дальше с возвращением гипотетическим в Украину ныне занятых Россией земель, вплоть до Донбасса и до, возможно, Крыма, потому что мы же понимаем, что все-таки, ну, не 100% украинцев, особенно если мы говорим про всех обладателей украинских паспортов, да, не только тех украинцев, которые сейчас остаются на контролируемых Украиной территории, а вот всех-всех-всех, включая все эти непризнанные республики. Далеко не все все-таки поддерживают Киев, и есть некий раскол, пускай там это не 50 на 50 уже явно сейчас, а там 90 на 10 или сколько-то в этом роде. Но тем не менее, что Киеву дальше делать с этими людьми? Потому что можно отвоевать военным образом, военным способом землю, как бы сложно это ни было. Но людей, если они не согласны, не хотят, если у них тоже какие-то претензии, их так просто силой-то не переубедишь. Вот те, кто, например, протестует, да, тот же самый мэр Одессы Труханов, те, кто протестует против сейчас сносов памятников, там, переименования улиц и так далее, все-таки такие есть.
Это на самом деле дело десятое. Есть, конечно, две чрезвычайно важные проблемы, которые, по-моему, довольно мало обсуждаются нашей публичной общественностью и в социальных сетях, и в мире вообще. Первый сюжет заключается в том, что ставка в значительной степени построена на том, что мир может произойти в том случае, если позиции сторон каким-то образом сблизятся и будет заключено перемирие. Для того, чтобы было заключено это перемирие, а затем и переход к миру и к нормализации международной обстановки, необходимо, чтобы в России к власти пришли какие-то более или менее благоразумные силы. Чаще всего такие силы приходят в результате верхушечного переворота, изменения в элитах и так далее. У меня такое впечатление, что общая риторика тех, кто возмущен происходящим на Украине, заключается в том, чтобы обвинить всю существующую российскую элиту в соучастии в преступлениях. Таким образом, для этих людей нет выбора. Их выбор заключается только в том, что в случае полной победы России и его признания общественностью, они как бы будут спасены от тяжелейших последствий. Для кого-то материальных, мы имеем в виду так называемых олигархов, Те, кто делал деньги, так или иначе, при участии государства или при наличии этого государства, или функционеров, которые так или иначе были задействованы в эту систему. Непонятно совершенно, каким образом, какие коврижки сулят тем, кто собирается в той или иной степени молча или деятельно протестовать против существующей политики. Это первое. Второе – это, конечно, объективные проблемы, которые существуют, которые вы правильно упомянули. Мне, наверное, довольно трудно себе представить, что будет происходить с большим количеством людей, которые жили с 2014 года в Крыму, если украинская победоносная армия с желанием мести понятным войдет в город Крым и начнет разбираться с каждым из ялтинских или алуштинских учителей о том, что, собственно говоря, они преподавали и по какой программе в течение, значит, всего этого времени. То есть до какой степени эти люди будут жить в том мире, в котором они хотят жить, будет ли там проведен честный референдум, будут ли результаты этого референдума, пусть под международным наблюдением, каким-то образом учитываться при решении окончательной проблемы о судьбе Крыма. То же самое касается и Донбасса. Понятно, что ситуация на Донбассе была немножко другой, и, вероятно, если бы не мужественные действия отряда господина Стрелкова, там не произошли бы те события, которые произошли. Тем не менее, я прекрасно помню, как болельщики «Динамо» Киев скандировали спасибо жителям Донбасса за президента Педераса. Я точно знаю, что между донбассцами и жителями правобережной Украины, и даже не только правобережной, но и центральной, существовали определенные разногласия. Эти разногласия подтверждались многочисленными статистикой электоральной. Все-таки партия Януковича, как бы она ни называлась, получала больше половины голосов на левом берегу Украины. Понятно, что те события, которые произошли, не прибавили этой партии авторитета.
Мягко говоря.
Мягко говоря. И вероятно, что если бы заново выставился господин Медведчук и его коллеги, то они не получили бы столько голосов в Верховной Раде, сколько получили даже на последнем голосовании. Но, тем не менее, такие люди были, их было немало. Каким образом интересы этих людей или та вина, которая у них есть за нейтралитет, их участие в работе, как они называют, оккупационной администрации, будет частью новой Украины. Мне кажется, что здесь вопрос просто так легко не решается. И чем быстрее он будет решен, чем быстрее эти люди получат гарантии, что в случае заключения мира и их не ожидают какие-то страшные казни египетские, тем легче будет этот конфликт закончить.
Вот пока-то не видно желания, как бы желания гарантировать людям, что казни египетских не будет. И, в принципе, чем дальше ожесточение, тем больше. И вот это, кстати говоря, спасибо жителям Донбасса за президента Пидораса, да, слава богу, мы не СМИ больше, а не нужно ничего запикивать самого себя и так далее. Это же тоже не совсем, вот, не совсем европейские, мягко говоря, стандарты и ценности.
Стандарты и ценности вообще, в принципе, не везде одинаковые взаимоотношения между ирландцами и британцами. Mm-hmm. Тоже недавно были вполне ведущими взрывом в Лондоне и к сражению в Белфасте, сражению в Вуковаре между сербами и хорватами, или то, что происходит на территории Боснийской Краины. Мы тоже многократно наблюдали. Это тяжелые вопросы.
А вот, кстати, если можно как-то попытаться обобщить, вот как историк, да, можете ли вы сказать, что нужно, какие нужны условия, да, для того, чтобы как-то эти конфликты забывались, преодолевались? Почему иногда они там, допустим, на протяжении жизни одного поколения уходят более-менее, как сейчас ирландцы с англичанами, ну что, они по пьяни только в пабе, может быть, подерутся, да, нет же больше никаких терактов и так далее. А иногда они тлеют десятилетиями и столетиями.
Ну, дело заключается в, я бы сказал, постепенном усилении гуманизма и эмпатии, что сильно зависит от пропаганды. То есть, условно говоря, Это видно, каждое следующее поколение, например, в Европе, становится менее российским, чем оно было прежде. Те шутки, которые позволили себе, ну, предположим, американцы над представителями расовых национальных меньшинств где-то до 1960-х годов, сейчас просто невозможны. Они влекут за собой серьезные неприятности. То есть общество проделало над собой некую добровольную самоцензуру, которая позволила снять целый ряд противоречий чисто ментально, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни, которые построены на предрассудках. Вот я не вижу, я уж не говорю про российскую официальную средство массовой пропаганды, которое мы слышим, попытки борьбы, попытки объединения, а не попытки разъединения. Пока этой попытки не будет, конфликт так или иначе будет тлеть и вырваться. Это касается не только России и Украины, это касается и Грузии. Ну,
да, если попытаться обобщить.
Да, это касается Карабаха и Азербайджана. До тех пор, пока для среднего армянина, с учетом всех страшных событий, которые произошли в 1915 году, слово «турок» и слово «азербайджанец» не будет не семантически окрашено, отношения там не будут установлены. Ведь случилось же такое между немцами и теми, кого...
Поляками, чехами, да.
Не полностью между немцами и поляками. Скажем, между немцами и евреями уже ситуация сильно изменилась. И казалось, что в конце 20-го, начале 21 века так сложились отношения между немцами и русскими. Между русскими и финнами. Хотя, как оказалось, все это тлело, все это может разгораться в любой момент. Поэтому с этим необходимо бороться. Причем, еще раз скажу, с обоих сторон. И с той, которая приводит явную несправедливость, и с той, которая за которой в общем прав.
Да, так-то, ну так. Я сейчас сделаю маленькую паузу, прервусь, напомню нашим зрителям, что в отличие от пропаганды, мы существуем исключительно за счет ваших пожертвований без каких-либо внешних вливаний финансовых, поэтому, пожалуйста, не забывайте про пожертвования, всю информацию о том, как их можно сделать, включая прямые переводы на карту, на мобильный номер, регулярные подписки и для тех, кто в России, и для тех, кто за ее пределами. Все можно найти в описании под этим видео. И для продолжения работы нашего канала важны любые суммы, вплоть до нескольких десятков или сотен рублей. Вот буквально как раньше мы когда-то тратили такие суммы на бумажные, например, газеты. Мы давайте пойдем дальше. И еще одна тема, тоже, в общем, тоже про пост такой постколониальный, скажем так, ресентимент и отношения до бывших метрополий с бывшими колониями. Страна Латвия, которая, сколько это было, 2, 3, 4 недели назад, да, в которой разворачивалась эпопея с лишением лицензии канала «Дождь», вчера вечером объявила, что не будет лишать, тем не менее, сотрудников «Дождя» их виз, которые им выданы рабочие на год, так как они продолжают, по сути, заниматься той же самой профессией, то есть, в общем, иммиграционное ведомство не согласилось с телерадиорегулятором. Да, лицензии у канала больше нет, но журналисты остаются журналистами. Что вы думаете по этому поводу? Что вообще, в принципе, вы думали с самого начала по этому поводу? Как вам кажется, насколько он был прав или неправ?
Ну, я должен сказать, что я внимательнейшим образом слежу за русскими средствами массовой информации за рубежом. И не могу сказать, что «Дождь» относился к числу моих любимых станций. Мне кажется, у меня не те претензии к «Дождю», которые были у латвийских контрольных средств. Мне кажется, что самое плохое, что могут делать средства массовой информации, это читать нотации своим слушателям и рассказывать о том, в какой ужасной стране они живут и какую ответственность они несут вместе с остальными жителями этой страны. Потому что, ну, знаете, например, в Советском Союзе, который вторгался в Чехословакию и Венгрию, где я провел большую часть своей жизни, жили Окуджава и Гребенщиков, и Солженицын, и Сахаров, и огромное количество технической интеллигенции, которая, собственно, и свергла эту советскую власть в конце 1980-х годов. Поэтому надо понимать, что внутри культуры существуют разные культуры, и обращаться надо к разным людям с разным тоном. Вот, это то, что касается дождя. Мне, например, гораздо больше нравится, кажется, просто образцовыми передачи Владимира Пастухова. Мне нравится, как работают наши коллеги в Лондоне. Мне, в общем, нравится более или менее, как работают люди, когда-то связанные с Алексеем Венедиктовым, с «Эхом Москвы». Здесь важна толерантность. Но это одно дело. Другое дело – это действительно лишение лицензии.
Спасибо за комплимент.
Да, лишение лицензии, которое выглядело, ну, в некотором смысле, даже, я бы сказал, российски. Да, было допущено несколько ошибок, но совершенно очевидно, что эти ошибки не были злонамеренные. В прямом эфире они случаются со всяким, даже с Первого канала, даже Маргарита Симоньян иногда может сказать что-нибудь неправильное с точки зрения цензуры. Вот, поэтому это очень разумный шаг латвийского правительства, который свидетельствует о том, что общеевропейская солидарность действует.
Включаю. Да, я прошу прощения. Вот давайте зафиксируем на таком, таком положении кадр. Тем не менее, сейчас, получается, можно надеяться, что как-то для, разрешилась, по крайней мере, ситуация с латвийскими, да, властями для дождя, и остается пожелать им удачи с лицензиями в каких-то других государствах. Еще один очень важный вопрос, касающийся Украины, да, и последних новостей. Не только то, как может дальше выглядеть возвращение территориальной целостности украинской, да, включая людей, которые настроены к украинской власти не очень хорошо. Выступление Зеленского вчера, которое было не анонсировано, которое нигде не транслировалось, да, мы о нем узнали тоже под конец дня со слов украинских депутатов, которые там присутствовали. Это было сделано по соображениям безопасности. Наш президент вообще все выступления, все свои прямые, кривые линии и так далее отменил в этом году, не признается, но, судя по всему, тоже по тем же самым соображениям. Выступление Зеленского, как я читал, за 52 минуты, которое оно длилось, прерывали аплодисментами более 40 раз. То есть никто уже не сомневается, конечно, в ораторских его способностях и в харизматических, но, тем не менее, не очень понятно при всей вот этой консолидации элит с той стороны, при всей международной поддержке, как действительно закончить войну без раскола элит на этой стороне. И в связи с этим как-то не очень понятно, кто и как будет раскалывать элиты. Вот вы как историк, что вы по этому поводу думаете? Потому что, видимо, мы пришли в какую-то...
Это украинские элиты?
Не-не-не, то есть украинские, понятно, что там все замечательно, все консолидировано, и международная поддержка, все есть. Но даже когда на одной стороне полная консолидация элит, никак не удается закончить конфликт, если с другой стороны тоже элиты более-менее остаются консолидированными. То есть, действительно, ну, вы сами уже сегодня вот упомянули в ответе на предыдущий вопрос.
Мне кажется, что здесь что речь идет о разной консолидации. Угу. Мне не нравится культ личности Зеленского для Украины. Мне кажется, что не очень хорошо. Украина и побеждает в значительной степени и так героически сопротивляется, потому что элита у них была расколото, разнообразно, и такие разные люди, как Порошенко, Коломойский, Зеленский и так далее, занимали, в общем, совершенно одну и ту же позицию по главному вопросу. Что касается России, то совершенно очевидно, что здесь элиты расколоты. Совершенно понятно, что очень большое количество чиновников, я думаю, что и людей в силовых структурах, совершенно не в восторге от того, что происходит. Но у них не оставлено никакого выхода, это правда. Это первое. А второе, ну, они не могут, то есть они могут вести себя только как депутаты Верховной Рады по отношению к Зеленскому. То есть хлопать во время выступления Владимира Владимировича Путина, потому что иначе это будет сочтено нарушением, значит, здешней внутрикорпоративной этики Лучшее, что они могут делать, это поменьше говорить, не выражать восторга по поводу происходящего. Что, собственно, и делает большая часть экономических чиновников. Они... Но выразить это открыто они не могут.
И... Вот, вот весь вопрос-то в этом. Понятно, что они в восторге. Это, ну, это было бы очень странно, если бы все были бы в восторге. Это все понимают. Но молча они в восторге, да, и даже никто не подает, видимо, ну,
значит,
в отставку, по крайней мере, из руководителей первого уровня.
Те, кто считают, совершенно, надо сказать, с своей точки зрения справедливо. Например, Стрелков понимает, что в случае победы Украины, а он довольно пессимистически, судя по вчерашнему его выступлению, настроен на итоги нынешней деятельности, значит, Министерства обороны и российских войск, что он окажется в Гаге, будет выдан Киеву и будет повешен на Крещатике, что совершенно вполне возможно будет. Он или господин Пригожин открыто критикует, но критикует с другой стороны. Значит, критика с той стороны более или менее позволена. Вот. Так что сказать, что элиты не расколоты, совсем нельзя. Просто одна часть имеет возможность сообщать нам о своих позициях твитами через адвокатов из зон, а другая, значит, на YouTube, так же, как мы с вами.
Разве этого достаточно, грубо говоря, чтобы какая-то режимная трансформация началась, или транзит, или переворот тот же самый, верхушечный?
Это да, недостаточно, выглядит... мы об этом с вами говорим. Да, нет, это да, недостаточно. Да. Нет, это недостаточно. Достаточно будет то, мы не знаем, что происходит в закрытых кабинетах.
Не знаю, абсолютно. Да. Да.
Где-нибудь на Сейшельских островах, куда летают наши губернаторы и олигархи, о чем они разговаривают в Израиле, когда они приезжают в гости к Абрамовичу. Мы не знаем, что об этом говорят, и какие ковришки им сулят, и что им предлагают в качестве мер давления на существующее руководство или способы его смены.
Ну, мне кажется,
в открытом пространстве это полностью отсутствует. То есть существует абсолютная линия непримиримости, которая объединяет украинскую пропаганду от какого-нибудь Михаила Подолека до российской пропаганды, включая, не знаю, канал «Дождь» или «Да и нас с вами» в какой-то степени, которая говорит, что все люстрация, процессы выдачи военных преступников, в общем, как мы знаем, в германском случае это оккупация.
Которая, опять же, да, тут надо сразу оговориться,
Придут благородные войска НАТО и, значит, рассудят, или украинские, значит, и рассудят, кто как себя вел, поставят оценки. Если ты получил ниже четверки, это будет очень плохо. А если выше четверки, то, может быть, хорошо. Это не есть тот вариант, который идет к мирному разрешению проблемы. То есть, на самом деле, элита загоняется в такой угол, когда она понимает, что у нее есть два выхода. Это всеобщая смерть в результате применения термоядерного оружия или поражение с последующей гагой, иллюстрацией, изъятием всего, что нажито непосильным трудом и вылилось в дачи, участки и квартиры у патриарших прудов.
Мне кажется, что тут как раз есть все-таки варианты. Ну, Дмитрий Гудков, например, да, предлагал какие-то похожие схемы и даже говорит, что он якобы, он и некоторые другие представители российской оппозиции, которые сейчас эмигрировали, что он встречается и пытается это все донести до как можно большего числа представителей западных элит, что давайте придумывать схемы с какой-то амнистией, например, для подсанкционных олигархов и даже разморозку активов в случае, если они публично осуждают, если они передают часть этих замороженных средств, допустим, Украине и так далее, и так далее. Но это как-то пока, я это вижу только на уровне разговоров, никак это дальше не продвинулось. Но что-то такое придумать можно было, потому что явно война...
Я совершенно не уверен, что с олигархами это вообще сработает. Мне кажется, что этот удар по олигархам был тактически неверным ходом со стороны команды Навального. Угу. Наши проблемы, которые произошли в нашей стране, произошли не прежде всего из-за Дерипаски, Абрамовича, Фридмана и Тинькова, а совершенно из-за других людей, которые могут воровать как заместитель министра обороны и брать не по чину, но которые в такой степени в конфликте и в империализме российском современном завязаны не были, прямо не были завязаны. И я не уверен, что от них вообще что-то зависит. Вы видели, Дерибаска пытался что-то вякнуть, как у него начали изымать огромные участки земли из-под Сочи. Мы видели, что случилось с Тиньковым. Да? Я думаю, что мы, к сожалению, увидим, что случится с руководством Альфа-банка. Здесь все естественно. Совершенно с другими людьми нужно разговаривать.
При том, что единственное, что в публичную плоскость врывается, как мне кажется, мы, помните, видели череду загадочных смертей всяких разных топ-менеджеров,
да.
Да, за границей, иногда даже с семьями и так далее. Вот мне кажется, что это как раз сигнал, да, что если кто-то пытается уходить, неважно, с госслужбы или со службы в
возможно,
госкомпании,
да.
С
точки зрения их логики,
должности
это
первого уровня.
крысятничество, измена, и она вот таким образом карается. Если уже можно отравить с помощью яда новичок, значит, иноагентов, то а почему, собственно говоря, со своими, которые изменяют, которые сначала клялись, потом перешли на другую сторону, так поступать нельзя. С точки зрения этой логики, это вполне нормально.
При том, что Путин несколько раз это публично проговаривал, да, что как бы предатели это типа хуже,
да,
чем...
Да.
Хуже, чем открытые враги. Да, это, конечно, специфическая, неприятная логика. Но с депутатами понятно, какая логика, да, что типа они это все финансируют, спонсируют. Тут, конечно, не учитывается, что насколько деньги и активы депутатов, простите, господи, олигархов, конечно, не депутатов, деньги олигархов, насколько они на самом деле в России не их. То есть власть, вот это вот сращивание власти с собственностью,
конечно,
что
нет,
власть просто раздает.
Олигархи у нас, это как в XVI веке при Иване Грозном были гости государева. То есть, ну, им дали деньги попользоваться ими.
Или вотчины за службу.
Да,
там,
да.
Земли,
А
да.
Если что, так и
Да.
заберут обратно. Никаких здесь проблем нет. Гораздо более интересно, мне кажется, я как историк, я знаю, что русское сопротивление тирании, русское сопротивление неприятной элите заключается скорее в том, что Ярослав Гашек назвал швейкованием. То есть люди говорят, что они выполняют приказания, а на самом деле они делают это неохотно или вообще не делают, а главное – это отчитаться. Вот Стрелков, побывавший на фронте, утверждает, что в значительной степени офицерский и даже генеральский состав занимается именно этим. Но и такое поведение должно в некотором смысле поощряться. То есть должно быть понятно, что ни активное участие, ни участие в военных преступлениях, ни расстрелы мирных людей в Буче, соблюдение военной этики приведут к тому, что с этими людьми будут даже в случае поражения или даже в случае замирения, ну, обращаться так, как и поощрялись с солдатами вермахта, средними, обыкновенными, после 1945 года.
Да. И я как-то вспомнил, кстати, сейчас две своих, чуть более ранние, чуть более поздние, две своих любимых шутки про ответственность. Это у нас российский народ, который за этим за всем наблюдает. Он, как обычно, реагирует, продуцируя невероятное количество мемов замечательных. Первое было это еще про Януковича после 2014 года, что в ответ на вопрос о Гааге Виктор Федорович сказал, что очень уважает эту певицу. И уже после путинского «нравится, не нравится, спи, моя красавица», уже вот в начале этого года, когда не удалось взять Киев за 3 дня, появилось «нравится, не нравится, Гаага приближается». Такое мы умеем производить, мне кажется, на ура. Мы подошли к середине часа, и сейчас мы прервемся на новости, как обычно, короткие. И новости эти буду читать я же, собственно говоря, сам. И мы через несколько минут продолжим наш разговор.
Хорошо.
Одиннадцать тридцать в Санкт-Петербурге. Вы слушаете новости на Эхе. Россия провела новую ракетную атаку по объектам в Украине. Как сообщает офис президента страны, по украинским городам было выпущено более сотни ракет. Уже известно, что как минимум 2 человека ранены в Киеве. Мэр города Виталий Кличко предупредил горожан о возможном отключении электричества. Харьковское метро остановлено. В Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом. В 7 городах России проходят обыски по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Как передает ТАСС, речь идет про фейки о российской армии. Телеканал «Дождь» уточняет, что оперативники пришли к тем, кто принимал участие в ноябрьском так называемом съезде народных депутатов в Польше. Издание ОВД-Инфо сообщает про 3 кандидатов в московские муниципальные депутаты от оппозиции. Власти Латвии объявили, что сохранят рабочие визы сотрудникам телеканала «Дождь». Местное издание «Делфи» также отмечает, что журналисты смогут остаться в стране и продолжать работу. В начале декабря латвийский национальный медиарегулятор отозвал лицензию на вещание телеканала. Сенатор Андрей Клишес раскритиковал идею конфискации имущества у уехавших во время мобилизации россиян. По его словам, это не соответствует Конституции. Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков предложил забрать имущество покинувших страну россиян и передать его на нужды участников специальной военной операции. Война негативно повлияла на карьеру 57% петербуржцев. Это самый высокий показатель по России, отмечается в исследовании портала HeadHunter. Начало года из-за санкций и невозможности поставок сырья в Петербурге начали закрываться заводы и предприятия. Это привело к потере работы тысячами сотрудников. Согласно тому же опросу, только 2% респондентов сказали, что война позитивно повлияла на их жизнь. Муниципалитеты Петербурга массово закупили билеты на новогоднее шоу от супруги пресс-секретаря президента России Татьяны Навки. На этот раз из бюджета администрации совокупно потратили почти 30 миллионов рублей на это. Жителей приглашали даже на закрытый пресс-показ, билеты на который нельзя приобрести в кассах, сообщает портал ZAGS.ru. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал чиновников, цитата, «убрать хотелки, потому что сегодня нужно каждый рубль экономить». За весь уходящий год в Петербурге снесли и частично демонтировали 12 исторических зданий. Об этом сообщило журналистам градозащитное движение «Живой город». Среди полностью снесенных два дореволюционных здания – манежа Лейб-гвардии финляндского полка и флигель дома Львовых 1905 года постройки. Градозащитники называют это невосполнимыми потерями для Петербурга.
Здравствуйте, друзья. Немного просто новостей о том, чем мы собираемся заниматься на следующей неделе. Так вот, сразу же со 2 января после 11 часов вы сможете услышать в нашем эфире программу «Особое мнение плюс», не только услышать, но и посмотреть. И мы в этой линейке вообще в новогоднюю неделю хотим поговорить о том, как мы оказались в той ситуации, где мы сейчас находимся, и какой выход мы можем попробовать найти. И, в общем, в понедельник у нас будет интервью с Максимом Резником, в четверг интервью с Андреем Зубовым, историком, будет Ольга Романова. Более того, в общем, вас ждет много всего интересного, поэтому мы продолжаем для вас работать. Продолжаем работать и благодаря вашей, на самом деле, поддержке. Спасибо за то, что ставите лайки и распространяете видео. Это действительно очень важно. Количество наших подписчиков растет. И, более того, я напоминаю, что мы существуем благодаря вам. И спасибо за то, что вы оцениваете наш труд. Спасибо, что платите буквально как за утреннюю газету. И я напоминаю, что и 20, и 50, и 100 рублей от вас нам очень важны. Я видел некоторые сообщения от наших подписчиков, которые говорят, простите за то, что так мало вам помогаю, отправляю 200 рублей. Поверьте, если каждый, буквально, кому понравился там эфир, из 10-20 тысяч посмотревших, скинет по 20 рублей, этого уже будет достаточно для того, чтобы продолжать нам работу. Я точно могу понимать, что, допустим, этот эфир нам принес достаточное количество денег, чтобы заплатить за технику, заплатить за работу технической службы и не только. Поэтому как раз это очень даже хорошо. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Все делается очень просто. Через телефон, через карту, через там Boosty и Patreon. В общем, внизу там все написано. А мы продолжаем работать. И спасибо за то, что вы с нами. Я читаю эти сообщения. Мы с вами. И знаете, продолжаю радоваться. Правда. Спасибо большое. И оставайтесь с нами.
В 11:35 в Петербурге мы продолжаем интервью с историком Львом Лурье, обсуждаем, как обычно, последние новости, события в Украине, новости из Петербурга и так далее. Остановились мы на гипотетическом расколе элит, каких-то сценариях о том, как это может происходить или не может. Я напоминаю для тех, кто к нам подключился недавно, что нас можно лайкать, репостить, оставлять в чате комментарии и вопросы для нашего гостя, которые я обязательно буду зачитывать и передавать. Про новости, которые у нас были в перерыве. Демонтаж и частичный снос исторических зданий в Петербурге, вот о котором говорил «Живой город». Как вам кажется, почему, несмотря ни на что, год за годом все вот это вот продолжается, и с этим ничего не удается сделать? Можно ли с этим что-то сделать до раскола элит и ядерного апокалипсиса и смены режима?
Наш стране начальник Следственного комитета Бастрыкин, который возбуждает уголовные дела по этому поводу. И на самом деле вы не правы. Тенденция уменьшения сноса памятников. Что касается манежа Балка, то он был почти полностью перестроен в советские годы, так что речь шла только о цокольном этаже. И я не, ну, это неприятно, конечно, но лучше было бы, наверное, оставить. Мы не знаем, что построить на этом месте. Там проблема, мне кажется, заключается даже не в сохранении истории, а в чистой эстетике. То есть, как правило, на месте снесенного ставится что-нибудь более безобразное, что не улучшает город. Вот. А так нет. Мне кажется, что как раз градозащитное движение в Петербурге сумело достигнуть довольно высоких успехов, а так как положение губернатора Беглова, прямо скажем, не очень устойчивое, то он все-таки предпочитает не ссориться с строительной общественностью на вот этом поле, не имеющем прямого политического отношения к событиям на Украине.
А как вам, кстати говоря, кажется, есть у Пригожина, да, со всеми его атаками на Беглова, а теперь уже и на Медведева, там, со вчерашних пор, да, реальные шансы кого-то снять уровня хотя бы Беглова? Мы знаем, была отставка командующего Центральным военным округом, но его не только с другой стороны Беглов критиковал. Или это просто вот человек компенсирует такой публичной медийной активностью?
Мне кажется, что это вообще не совершенно неверная логика, которая какая-то связана с властью. Например, я абсолютно убежден, что Сергей Шнуров писал свои тексты и куплеты о Беглове без всякого финансирования со стороны Пригожина. Их неприязнь к Пригожину может быть, к Беглову может совпадать, это бывает, по разным причинам. Но это не обязательно связано с прямой корыстью. То же самое относительно действий идеологии Пригожина. То есть, с одной стороны, Пригожин есть некая сила, которая, как и Стрелков, говорит, что да, ребята, у вас есть возможность, вы можете, значит, активно не участвовать в военных действиях или делать вид, что в них участвуете, но тогда вас ждет кувалда. А если вы будете участвовать, то, наверное, вас ждет гага. Вот выбирайте между гагой и кувалдой. Собственно, есть послание Пригожина. Да, я думаю, что часть элиты загнана в такой угол, что она как раз понимает, что у нее пути назад просто нет. А раз пути назад нет, то никакого выхода, кроме победы, нету. Вот, собственно говоря, в этом и есть идеология Пригожина.
Это же очень страшно. Еще раз вопрос. То есть, как бы, мы, там, допустим, оппозиция. Мы, вы, кстати говоря, сказали, да, что, допустим, Дождь не так сильно нравится Пастухов. Мне сразу, я забыл сразу это сказать, скажу сейчас. Сразу показалось, что не совсем правильно, конечно, смешивать. У нас очень часто в публичном пространстве три совершенно разных типа актера воспринимаются как одно и то же. Пастухов же ведь не журналист, он как бы аналитик, эксперт вообще, ну, там, чуть ли не ученый в каком-то смысле.
Абсолютно,
да?
устраивают.
Второе дело журналист, это
журналист. Журналист, журналист это сообщение о том, что произошло там-то, и интервью с участниками.
Но согласитесь, что, простите, что есть разница, когда сообщает, допустим, Алексей Венедиктов, сообщает кто-то из команды Навального, когда, ну, как бы Навальный не журналист, это же другие задачи, мы же все понимаем, и они сами с этим не спорят. И сообщает, допустим, Екатерина Шульман, у которой вообще третья задача. Вот, то есть политики, журналисты и ученые группы.
Важно отделять анализ от этического отношения. Анализ должен быть приятно, неприятно, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Угу. Он должен быть объективным. То есть, если ты видишь, что на самом деле дела идут плохо, нужно говорить, дела идут плохо. Если ты видишь какие-то проявления неожиданной мягкости или каких-то колебаний со стороны властвующих властей, то ты должен сказать, что Вот в данном случае этот конкретный чиновник поступил даже и неплохо. Да? Вот. Это важно. Если же мы пронизываем каждое свое выступление классовой ненавистью, как это делал журналист Владимир Ильянов Ленин, мы получаем совершенно другой тип текста. Вот. И мне казалось, может быть, я не прав, что в «Дожде» есть некоторый пересол на эту сторону. То есть, что они путают мастерство журналиста и мастерство пропагандиста, которые разные. Причем пропагандист тоже бывает разный. Бывает пропагандист, типа «Я обвиняю Золя», да?
Угу.
Который говорит, в этом силен был, например, Александр Александрович Солженицын, «Жить не по лжи», обличает пороки существующей власти, системы, призывает к действиям, к гневу. Это одна задача. Другая задача – это информация о том, что Харьковское метро остановилось.
Тогда все, он показал, что связь пропала. Это действительно очень разные задачи. С этим явно не поспоришь. А еще, что меня...
Мне кажется, что вообще русская эмиграция, этот раскол на эмиграцию и оставшихся, он не всегда продуктивен со стороны эмиграции. Я понимаю, что эмиграция разная совершенно, она не объединена. Мне кажется, что иммиграция недостаточное внимание уделяет институтам. Я бы вообще думал при таком количестве уехавших о создании, что называется, новой России. Альтернативной России с университетами, с библиотеками, с научной работой, с тем, чтобы создать некое русскоязычное пространство, которое не существует в России. Такой новой России могла бы, между прочим, быть Украина.
Могла бы. Или Литва, я не знаю, наверное, при таком
процессе. Литва не могла бы, а Украина, скажем, я после вырос в Одессе, и я понимаю, что Одесса и Харьков – это, в общем, практически русские города, если мы говорим про русский язык. И русский язык – это самое главное. Можно сносить памятник Екатерине, но от этого заговорить, как гуцулы, одесситы не смогут. Вот этого не хватает. То есть понимание того, знаете, как это... Я забыл, как называется передача Белл, да, но что русский – это здорово.
Вот надо... «Русский норм», да, она называлась.
Да, вот надо показать, что русский – это норм.
Кстати, если я не ошибаюсь, сейчас кто-то из наших зрителей, я мельком видел, да, там кусками несколько выпусков, я забыл, в основном читаю, чем смотрю, пусть меня поправит. Кажется, с началом войны-то перестали выходить «Русские нормы», потому что авторам программы это название показалось, то ли они как-то ее переименовали. Но, повторюсь, я не слежу за ней постоянно, я сейчас могу ошибаться. Если кто-то смотрит, напишите нам в чат. Вот нам тут начинается у нас дискуссия, похоже, в комментариях о разнице между русскими и русскоязычными. Ну, в общем, да, действительно, то есть перефразируя классика, можно сказать, что можно вывести Екатерину II из Одессы, но Одессу из Екатерины II вывести невозможно в обратную сторону. Я напоминаю, пожалуйста, про донаты. Вся информация о том, как это можно сделать, есть в описании под видео, включая биткоины, включая простые обычные прямые переводы на карту Сбербанка, по телефону и так далее. Можно подписаться на регулярные пожертвования. Это вообще самое замечательное и для тех, кто в России находится, и для тех, кто за ее пределами. Это единственный источник, из которого вся наша работа финансируется. Давайте поговорим вот еще... Вот все-таки пишет, выходит «Русский норм» регулярно и под этим же названием. Значит, я перепутал с каким-то другим закрывшимся проектом. Тогда просто скажем, что новыми красками заиграло это название, хотя... и со значком «ПИС» выходит. Да. Ну, в принципе, сейчас «Русский норм» получается, что это только в связке, что антивоенные «Русские норм», те русские, которые за мир норм, и действительно нельзя недооценивать количество таких людей, как бы нам Дмитрий Песков не рассказывал о том, что подавляющее большинство русских за войну, конечно же, хотят буквально лично там зубами растерзать всех, кто за мир. Ну, вот я тоже абсолютно уверен, что это не так. Новость у нас была о шоу Татьяны Навки в ДАГ и наш с вами любимый товарищ Беглов, который напоминал, что нужно хотелки свои сейчас прикрутить, и мы такие замечательные, мы все экономим деньги. Мне это как-то напомнило вчерашнюю новость, очень зарифмовалось. Вы видели правила поведения депутатов в соцсетях «Единая Россия»? рекомендации
Ну
выпустила
что мы
для
будем
своих
шутить
членов.
над такими совершенно очевидными вещами, бессмысленно, но что мы не знаем депутатов Единой России, мы себе не представляем средний облик депутата Единой России. А Александр Беглов, это все-таки, я совершенно согласен с Евгением Викторовичем Беглов, но у нас таких губернаторов еще в нашем городе не было. Это просто поразительное свидетельство действительно короткой кадровой скамейки, которая есть у Сергея Владимировича Кириенко и Владимира Владимировича Путина.
А знаете, у меня есть моя собственная конспирологическая теория. Мне кажется, здесь дело не в короткой скамейке. Уж Петербург все-таки второй город страны, но можно было бы что-нибудь наскрести. Мне кажется, что у Путина одна из самых больших в жизни психологических травм, не считая, конечно, там, захвата здания КГБ в Дрездене, да, перед крушением стены. Это вот проигрыш Собчака в 96-м году на петербургских выборах. И именно с тех пор он ненавидит, во-первых, выборы с непредсказуемым результатом, а во-вторых, он петербуржцев наказывает, потому что, помните, сначала... ну, Яковлев это, да, это значит, это человек еще выиграл выбор, это не его назначение. Первое его назначение в Петербург.
Так, они были разные губернаторы после...
Смотрите, Матвиенко, я очень хорошо, я в то время сам еще в Петербурге жил, я очень хорошо помню, как все смеялись на Матвиенко, ругали. Сейчас, мне кажется, ее все вспоминают уже практически с нежностью.
Слушайте, я брал интервью
всех
губернаторов,
был...
которые когда-либо были в Петербурге, кроме губернатора Полтавченко. Я их знаю просто. Конечно, губернатор Яковлев был самым компетентным из петербургских губернаторов, здесь сомнений нету. А Валентина Ивановна Матвиенко была гораздо умнее,
чем хотел оказаться,
чем губернатор Собчак. А губернатор Полтавченко не брал взяток. Так что они совершенно, да. Поэтому они совершенно разные. Уровень их разный. Уровень Беглова ниже всяких вероятностей. То есть даже на фоне петербургских губернаторов, я уж не сравниваю с блестящим губернатором города Москвы, господин Собянин.
Вот, я с петербургцами
вот совершенно разные,
спрашивают, почему нам нельзя второго
уровни.
Собянина найти. Да. Или хотя бы после вас к нам его, так сказать, забросить, ну, хватит у вас, он там 10 лет уже, почему нельзя нам его, значит, взять на прокат хотя бы лет на 5?
Меня не поручал Собянин ничего говорить, но, в принципе, конечно, в том случае, если война закончится миром, и надо будет искать переходное правительство. У нас есть чиновники, за которыми числится меньше грехов и больше достижений, чем за господином Бегловым или за господином Медведевым.
Да, это правда. Будем надеяться, что именно таких еще что
уверен,
больше
что
не то не только те, про
которые. Я уверен, что и генерал так немало. Я много в своей жизни... Еще в советское время, да и после, я общался с оперативными работниками милиции. И я знаю, что следователи бывают совершенно разные. Что хотя средний следователь заминает дела, не раскрывает их, потому что их трудно раскрыть, будет плохая отчетность, но существуют следователи, которые хотят раскрыть дело и посадить настоящего преступника в тюрьму.
Там дальше вопрос, что люди вынуждены подстраиваться под систему, что какая система, так вот в эту сторону.
Мы с вами начали с этого разговора. Проблема должна заключаться в том, что противник, или как теперь принято называться, партнеры, должны неким образом создать условия, или, по крайней мере, объяснить это на словах, о том, что судьба российского руководства, правящего класса, очень сильно зависит от степени его вовлеченности в злодейство существующей власти.
Я до сих пор перевариваю, простите, информацию, сейчас как-то могу реагировать немножко заторможенно, перевариваю информацию о небравшем взяток Полтавченко, тут сразу вспоминается, помните, это знаменитая историческая, я не помню, басня, или это она документально подтверждена, что когда Николай Первый что-то типа там исследования заказал и провел, так сказать, по поводу коррупции, вот на уровне тоже губернаторов, оказалось, что на всю империю не берут взяток двое, один, который сын миллионера, потому что уж очень богатый, а второй сын был, по-моему, Радищева, или какой-то другой там был. Родственник, потому что он уж
не
очень
знаю,
честный.
Хотя я историк, не знаю про это замечательное исследование, которое проводило управление президента Николая Первого. Но что касается Полтавщины, но все-таки я журналист, я общаюсь с петербургскими журналистами, поэтому я знаю, что Полтавщина, например, не принимал никаких решений. Если принимал,
вот про это я слышал.
Если принимал, то только после совета с Всевышним. что он переделал туалетную комнату Матвиенко под Маленную, потому что получал советы. Это было, да. То есть, конечно, Полтавченко был просто на быстром решал, и нет, но взяток правительство Полтавченко или сам Полтавченко не брал. Такой репутации у него нету. Все плохое очень быстро выяснят на этом самом. Если бы про него не сплетничали о том, что он берет взятки,
ну,
то,
да,
что, скорее всего, он не брал.
Это правда, да. А давайте с вами еще обсудим такую новость из выпуска. Я думаю, что много нас смотрят людей, находящихся не только в Петербурге и вообще не в России, поэтому за этой темой все следим. Идеи конфискации имущества уехавших россиян и во время мобилизации, и даже в первую волну, и давайте как-нибудь еще накажем, давайте повышим ставку налогообложения. От Медведева вчера были, да, значит, предложения, давайте вообще им закроем въезд. Понятно, что это все противоречит Конституции. С другой стороны, ну, когда у нас это кого останавливало, в конце-то концов? Хотя, как Екатерина Шульман говорит, вот действительно, у Андрея Клишаса иногда еще включается режим сенатора, так сказать, здорового человека, да, он напоминает про то, что да, действительно, Конституция есть. А как вы перспективы оцениваете всего этого?
Мне кажется, что у сенаторов Клишаса включается не, значит, внимательное чтение Конституции и прекрасные отметки на юридическом факультете, а включается здравый смысл.
А что же он у других-то не
включается
тогда?
Что, да, только мы начинаем изымать имущество, то мы открываем дорогу господину Навальному и его сторонникам, начинаем изымать имущество и в других отношениях. Если мы изымаем имущество у тех, кто недостаточно хорошо поддерживает особую операцию, например, у Максима Галкина, то почему не можем изымать имущество у тех, которые непонятно каким образом это имущество получили?
Да, про смертную казнь та же самая логика.
Изымать имущество могут разные люди. То есть проблема заключается в том, что вообще не изымай моего имущества и не спрашивай меня, какое имущество это получил. Вот что хочет сказать господин Клишес. У господина Клишеса есть что изъять.
Это у них у всех. Ну хорошо, а вот у товарища, как там его фамилия, Цеков, да, интересная
да,
такая,
да.
Что-то среднее между ЦК и ЦПВС. А у него что, нет что изъять? Тоже наверняка у него есть что изъять.
Ну, просто он не такой умный, как Клишес.
Ага. Это правда, да, уровень членов Совета Федерации, я тоже подозреваю, что очень, очень разный. И тем временем из фронтовых новостей, из последних, пока те россияне, которые уехали от мобилизации, которым удалось скрыться, им грозит в лучшем случае потеря имущества. Еще вчера очень советую тем, кто уехал в Турцию или у кого, допустим, родственники, близкие, друзья уехали в Турцию, обратить внимание, если кто-то эту новость не видел, Турция ужесточила правила по выдаче и продления старых ВНЖ и, допустим, перестала принимать в качестве финансовых гарантий вклады на счетах, регулярные денежные переводы и так далее, и документы об аренде квартир. Поэтому, если кто-то рассматривает Турцию сейчас или планирует, или уже там находится, то будьте осторожнее и готовьтесь, скажем так. Вот этот уровень бед и проблем тех, кто уехал. То те, кто не уехал, не смог уехать, не захотел уехать, то сейчас приходит сообщение в телеграм-канале «Эхо» сегодня с утра видел, что мобилизованные тренируются на снежках, потому что гранат не хватает, и вместо гранат на полигонах бросают снежки, а потом жены этих мобилизованных жалуются, что их в Сватово кидают в самую, что есть, горячую точку. И другая группа жен мобилизованных, другая новость, жалуются на содержание в незаконных, ну, мы не первый раз об этом читаем, правда, в незаконных подвалах на территории ЛДНР.
А ваша задача вашей радиостанции заключается в том, чтобы повысить, как бы, нервность местного населения?
Слушайте, нет, ну не повысить нервность, ну предупрежден, вооружен, он же, да, согласитесь. Потом мой вопрос.
Уверен, что вы считаете... на всех полигонах с помощью снежков?
Нет, разумеется. А у меня
почему вы считаете, что это локальная новость должна быть общероссийской? К сожалению или к счастью? К сожалению для украинских народов, да, я думаю, что большая часть все-таки не с помощью снежков тренируется.
Ну, судя по динамике на фронте, чем больше мобилизованных прибывает, мы никаких прорывов уже не видим по-прежнему с российским.
Ну, и со стороны украинских войск.
Ну, и со стороны украинских.
С времен Кременная так и не взята. Так что не надо выдавать желаемое за действительность. Что касается турок, то, ну, то турки коварны, а с другой стороны, те, кто сейчас в Турции, говорят, что принимают их довольно гостеприимно.
А на самом деле на негостеприимность на таком народном уровне я вообще нигде не слышал никаких жалоб. Ни те люди, кто в странах Балтии сейчас находится, ни те, кто в Грузии. То есть всегда какие-то проблемы от уехавших там, наших соотечественников, да, да и даже или там от украинских беженцев тоже иногда жалобы бывают, то жалобы всегда на медлительность чиновников каких-то, да, на вот какие-то такую реакцию, как власти Латвии на дождь. На человеческом уровне возникает ощущение, что вот если взять и отменить правительство, это все, наверное, конечно, да, но тем не менее, вот если их как-то взять и отменить, то люди бы между собой как-то
Кстати, моя
договорились.
мать во время блокады по дороге жизни была эвакуирована в Узбекистан вместе с первым медицинским институтом. Она всю жизнь потом брала, когда стала доктором наук, аспирантов из Узбекистана, потому что она всегда помнила, как узбеки приняли блокадных ленинградцев. Так что вообще народ вообще лучше, чем начальство.
Да, особенно, мне кажется, в российском случае как-то этот контраст очевиден, когда у нас, грубо говоря, не полицию приходится выставлять для, допустим, охраны гей-парада вот
Я
каких-то
смотрю, на
специально
самом деле,
знакомых людей,
во
а
дворе
наоборот.
там, какое количество, ну, и моих знакомых, и людей, про которых я знаю в социальных сетях, оказывает помощь украинцам, которые через территорию России едут в Финляндию или в Эстонию. Огромное. И все не очень богатые люди, работающие в музее или школьными учителями, дают деньги для того, чтобы покупать какие-то необходимые вещи. Так что это представление о каком-то злобном народе, с зубов которого истекает кровь, она, в общем, не соответствует действительности. Русские нормы.
Русский норм, да. А, давайте мы, поскольку время наше практически уже заканчивается, на этой жизнеутверждающей ноте будем потихонечку сворачиваться. Я напоминаю всем нашим слушателям и зрителям, что вот буквально в формате утренней газеты и утреннего кофе 20-50 рублей, даже, насколько мне не изменяет память, даже когда я уезжал из России, кофе и газеты уже стоили дороже. А давайте, скажем так, в формате утренней газеты, утреннего кофе, образца каких-нибудь золотых там 2007-2008 года, конца нулевых, вот в этом формате пожертвования очень важны, критически важны для продолжения работы нашего канала. Всю информацию о том, как это можно сделать, в описании под видео, как всегда, висит прямой перевод на телефон, прямой перевод на карту Сбербанка, регулярная подписка для тех, кто в России остается, это сервис Boosty, для тех, кто не в России, это Patreon. Все можно сделать. Также мы принимаем биткоины, вот, только что в натуральном виде продуктами пока не освоили. Также не забывайте про лайки. Довольно много нас сейчас смотрят людей в моменте, и не так уж много лайков, можно бы и больше. Очень красивая цифра 1000, например, нам до нее совсем чуть-чуть не хватает. Можно делиться этим видео, чтобы как можно больше людей его увидели, и чтобы алгоритмы YouTube, заваленные действительно ботами, сменили гнев на милость в отношении нас. Спасибо вам большое, Лев Яковлевич, за этот разговор. С нами был историк Лев Лурье, меня зовут Андрей Шишков. Вы смотрели «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход».
Спасибо. Всего доброго.
Счастливо.